Страница 312. Пытаться поставить искусственную китайскую стену между той и другой, отделить их друг от друга чем-либо иным, кроме степени подготовки пролетариата и степени объединения его с деревенской беднотой, есть величайшее извращение марксизма, опошление его, замена либерализмом. Это значило бы посредством квазиученых ссылок на прогрессивность буржуазии по отношению к средневековью протаскивать реакционную защиту буржуазии по отношению к социалистическому пролетариату. Советы, между прочим, потому именно представляют из себя неизмеримо более высокую форму и тип демократизма, что, объединяя и втягивая в политику массу рабочих и крестьян, они дают самый близкий к народу, в том смысле, в котором Маркс говорил в 1871 году о действительно народной революции, самый чуткий барометр развития и роста политической классовой зрелости масс. Смотри «Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 263. Советская Конституция не писалась по какому-нибудь плану, не составлялась в кабинетах, не навязывалась трудящимся юристами из буржуазии. Нет. Эта Конституция вырастала из хода развития классовой борьбы по мере созревания классовых противоречий. Именно те факты, которые вынужден признать Каутский, доказывают это. Сначала Советы объединяли крестьянство в целом. Неразвитость, отсталость, темнота именно беднейших крестьян отдавала руководство в руки кулаков, богатеньких, капиталистов, мелкобуржуазных интеллигентов. Это была пора господства мелкой буржуазии, меньшевиков и социалистов-революционеров. Считать тех и других социалистами могут только глупцы или ренегаты вроде Каутского. Мелкая буржуазия неминуемо, неизбежно колебалась между диктатурой буржуазии, Керенский, Корнилов, Савенков, и диктатурой пролетариата, ибо ни на что самостоятельная мелкая буржуазия не способна по коренным свойствам ее экономического положения. Страница 313. К слову сказать, Каутский полностью отрекается от марксизма, отделываясь при анализе русской революции юридическим, формальным, служащим буржуазии для прикрытия ее господства и для обмана масс, понятием «демократия», и забывая о том, что демократия выражает на деле иногда диктатуру буржуазии, иногда бессильный реформизм мещанства, подчиняющегося этой диктатуре, и так далее. У Каутского выходит, что в капиталистической стране были буржуазные партии, была пролетарская, ведущая за собой большинство пролетариата, его массу, большевики, но не было мелкобуржуазных партий, не было классовых корней, мелкобуржуазных корней у меньшевиков и эсеров. Колебания мелкой буржуазии, меньшевиков и эсеров просветили массы и оттолкнули громадное большинство их, все низы, всех пролетариев и полупролетариев от таких вождей. В Советах получили преобладание в Питере и Москве к октябрю 1917 года большевики. Среди эсеров и меньшевиков усилился раскол. Победившая большевистская революция означала конец колебаний. Означало полное разрушение монархии и помещичьего землевладения. До Октябрьской революции оно не было разрушено. Буржуазная революция была нами доведена до конца. Крестьянство шло за нами в целом. Его антагонизм к социалистическому пролетариату не мог обнаружиться в один момент. Советы объединяли крестьянство вообще. Классовое деление внутри крестьянства еще не назрело, еще не вылилось наружу. Этот процесс развился летом и осенью 1918 года. Чехословацкое контрреволюционное восстание разбудило кулаков. По России прошла волна кулацких восстаний. Беднейшее крестьянство не из книг, не из газет, а из жизни училось непримиримости своих интересов с интересами кулаков, богатеев, деревенской буржуазии. Левые эсеры, как всякая мелкобуржуазная партия, отражали колебания масс. Именно летом 1918 года они раскололись. Часть пошла вместе с чехословаками в восстание в Москве, когда Прошьян, захватив телеграф, на час оповещал Россию о свержении большевиков. Затем измена главнокомандующего армии против чехословаков Муравьева и так далее. Часть, названная выше, осталась с большевиками. Прошьян. 1883-1918 годы. Член партии эсеров. Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства, был в эмиграции. Вернувшись в Россию после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года, издавал в Гельсингфорсе газету «Социалист-революционер». Примкнул к левому крылу эсеров, а после образования партии левых эсеров входил в ее ЦК. Член в ЦИК второго созыва. В декабре 1917 года вошел в Совет народных комиссаров в качестве народного комиссара почты телеграфов. В марте 1918 года, ввиду несогласия левых эсеров с подписанием Брестского мира, вышел из состава Совнаркома, принимал участие в левоэсеровском мятеже в Москве, после чего отошел от политической деятельности. Характеристика Прошьяна дана Лениным в статье «Памяти товарища Прошьяна». Смотри настоящий том, страницы 384-385. Муравьев. 1880-1918 годы. Офицер царской армии. После Октябрьской социалистической революции примкнул к левым эсерам. В июле 1918 года, будучи командующим войсками Восточного фронта, изменил советской власти, пытался поднять мятеж в войсках. Эта провокация была раскрыта и ликвидирована. При аресте Муравьев оказал вооруженное сопротивление и был убит. Измена командующего советскими войсками на Восточном фронте Муравьева была тесно связана с мятежом левых эсеров в июле 1918 года. По плану мятежников, Муравьев должен был поднять войска Восточного фронта против советской власти и, соединившись с белочехами, двинуться в поход на Москву. Том 37. Страница 314. 10 июля Муравьев, прибыв в Симбирск, заявил, что он не признает Брестского мира и объявляет войну Германии. Обманутые им части заняли почту, телеграф, радиостанцию и окружили здание исполкома и штаба Симбирской группы войск. Радиограммой Муравьев призвал белогвардейцев и интервентов от Самары до Владивостока начинать наступление на Москву. Советское правительство приняло экстренные меры для ликвидации муравьевской авантюры. Коммунисты Симбирска провели большую разъяснительную работу среди солдат и населения города. Воинские части, ранее поддерживавшие Муравьева, заявили о своей готовности выступать против мятежников. 11 июля вечером Муравьев был приглашен на заседание Симбирского исполкома. Он воспринял это приглашение как капитуляцию исполкома. Когда на заседании были оглашены изменнические телеграммы Муравьева о прекращении военных действий против интервентов и белогвардейцев, коммунисты потребовали его ареста. Муравьев пытался сопротивляться и был убит, а его сообщники арестованы. Обострение продовольственной нужды в городах ставило все резче вопрос о хлебной монополии, про которую забыл теоретик Каутский в своем экономическом анализе, повторяющем зады, вычитанные 10 лет назад у Маслова. Старое помещичье и буржуазное, даже демократически республиканское государство, посылало в деревню вооруженные отряды, находившиеся фактически в распоряжении буржуазии. Этого господин Каутский не знает. В этом он не видит диктатуры буржуазии. Боже упаси, это чистая демократия, особенно если это одобрялось бы буржуазным парламентом. О том, как Авксентьев и С. Маслов в компании Керенских, Церетели и тому подобных, публики эсеров и меньшевиков, арестовывали летом и осенью 1917 года членов земельных комитетов, об этом Каутский не слыхал, об этом он молчит. Маслов С. Л. родился в 1873 году. Правый эсер. В 1917 году был членом исполнительного комитета Всероссийского совета крестьянских депутатов. В сентябре-октябре министра земледелия в буржуазном временном правительстве. Высказываясь ранее за социализацию земли, выдвинул законопроект, по которому не только сохранялась помещичья собственность на землю, но даже плата крестьян за арендуемые земли по справедливой оценке должна была поступать помещикам. После Октябрьской социалистической революции Маслов работал в хозяйственных организациях и научных учреждениях. Все дело в том, что государство буржуазное, осуществляющее диктатуру буржуазии через посредство демократической республики, не может признаться перед народом в том, что оно служит буржуазии, не может сказать правды, вынуждено лицемерить. А государство типа коммуны, государство советов, открыто и прямо говорит народу правду, заявляя, что оно есть диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства, привлекая к себе именно этой правдой десятки и десятки миллионов новых граждан, забитых при любой демократической республике, втягиваемых в политику, в демократию, в управление государством советами. Советская республика посылает в деревни отряды вооруженных рабочих, в первую голову более передовых из столиц. Эти рабочие несут социализм в деревню, привлекают на свою сторону бедноту, организуют и просвещают ее, помогают ей подавить сопротивление буржуазии. Страница 315. Все знающие дело и бывавшие в деревне говорят, что наша деревня только летом и осенью 1918 года переживает сама Октябрьскую, то есть пролетарскую революцию. Наступает перелом. Волна кулацких восстаний сменяется подъемом бедноты, ростом комитетов бедноты. В армии растет число комиссаров из рабочих, офицеров из рабочих, командиров дивизиями и армиями из рабочих. В то время как дурачок Каутский, напуганный июльским 1918 года кризисом и воплями буржуазии, бежит за ней петушком и пишет целую брошюру, проникнутую убеждением, что большевики накануне их свержения крестьянством, в то время как этот дурачок усматривает сужение, страница 37-я, круга тех, кто поддерживает большевиков, в отколе левых эсеров. В это время действительный круг сторонников большевизма вырастает необъятно, ибо просыпаются к самостоятельной политической жизни десятки и десятки миллионов деревенской бедноты, освобождаясь от опеки и от влияния кулаков и деревенской буржуазии. Под июльским кризисом Ленин имеет в виду кулацкие контрреволюционные мятежи в центральных губерниях страны, в Поволжье, на Урале и в Сибири летом 1918 года, организованные меньшевиками и эсерами при поддержке иностранных интервентов. Мы потеряли сотни левых эсеров, бесхарактерных интеллигентов и кулаков из крестьян. Мы приобрели миллионы представителей бедноты. На шестом съезде Советов 6-9-11-1918 было с решающим голосом 967 депутатов, из них 950 большевиков, да с совещательным 351, из них 335 большевиков, всего 97% большевиков. Через год после пролетарской революции в столицах наступила, под ее влиянием и при ее помощи, пролетарская революция в деревенских захолустьях, которая окончательно укрепила советскую власть и большевизм, окончательно доказала, что внутри страны нет сил против него. Завершив буржуазно-демократическую революцию вместе с крестьянством вообще, пролетариат России перешел окончательно к революции социалистической, когда ему удалось расколоть деревню, присоединить к себе ее пролетариев и полупролетариев, объединить их против кулаков у буржуазии, в том числе крестьянской буржуазии. Страница 316. Вот если бы большевистский пролетариат столицы крупных промышленных центров не сумел объединить вокруг себя деревенской бедноты против богатого крестьянства, тогда этим была бы доказана незрелость России для социалистической революции. Тогда крестьянство осталось бы целым, то есть осталось бы под экономическим, политическим и духовным руководством кулаков, богатеев, буржуазии. Тогда революция не вышла бы за пределы буржуазно-демократической революции. Но и этим, в скобках сказать, не было бы доказано, что пролетариат не должен был брать власти, ибо только пролетариат довел действительно до конца буржуазно-демократическую революцию, только пролетариат сделал кое-что серьезное для приближения мировой пролетарской революции, только пролетариат создал советское государство, второй шаг после коммуны в направлении к социалистическому государству. С другой стороны, если бы большевистский пролетариат попробовал сразу, в октябре-ноябре 1917 года, не сумев выждать классового расслоения деревни, не сумев подготовить и провести его, попробовал декретировать гражданскую войну или введение социализма в деревне, попробовал обойтись без временного блока союза с крестьянством вообще, без ряда уступок среднему крестьянину и тому подобного, тогда это было бы бланкистским искажением марксизма. Тогда это было бы попыткой меньшинства навязать свою волю большинству. Тогда это было бы теоретической нелепостью, непониманием того, что общекрестьянская революция есть еще революция буржуазная, и что без ряда переходов, переходных ступеней сделать ее социалистическую в отсталой стране нельзя. Бланкизм – течение во французском социалистическом движении, возглавлявшееся выдающимся революционером, видным представителем французского утопического коммунизма Луи Огюстом Бланки. 1805-1881 годы. Бланкисты ожидали избавления человечества от наемного рабства не путем классовой борьбы пролетариата, а путем заговора небольшого интеллигентного меньшинства. Ленин, сочинение, пятое издание, том 13, страница 76. Подменяя деятельность революционной партии выступлениями тайной кучки заговорщиков, они не учитывали конкретной обстановки, необходимой для победы восстания, и пренебрегали связью с массами. Каутский все перепутал в важнейшем теоретическом и политическом вопросе и на практике оказался просто прислужником буржуазии, вопящим против диктатуры пролетариата. Такую же, если не большую путаницу, внес Каутский в другой интереснейший и важнейший вопрос. Именно, была ли принципиально правильно поставлена, а затем была ли целесообразно проведена законодательная деятельность Советской Республики в аграрном преобразовании, этом труднейшем и в то же время важнейшем социалистическом преобразовании. Страница 317. Мы были бы несказанно благодарны всякому западноевропейскому марксисту, если бы он, ознакомившись хотя бы с важнейшими документами, дал критику нашей политике, ибо этим он помог бы нам чрезвычайно, помог и назревающей революции во всем мире. Но Каутский дает вместо критики невероятную теоретическую путаницу, превращающую марксизм в либерализм, а на практике пустые злобные мещанские выходки против большевиков. Пусть судит читатель. Крупного землевладения нельзя было удержать. Это сделала революция. Это стало ясным тотчас же. Его нельзя было не передать крестьянскому населению. Неверно, господин Каутский, вы подставляете ясное для вас на место отношения разных классов к вопросу. История революции доказала, что коалиционное правительство буржуа с мелкими буржуа, меньшевиками и эсерами вело политику сохранения крупного землевладения. Это особенно доказал закон С. Маслова и аресты членов земельных комитетов. Без диктатуры пролетариата крестьянское население не победило бы помещика, объединившегося с капиталистом. Имеется в виду эсеровский законопроект, внесенный министром земледелия Масловым во временное правительство за несколько дней до Октябрьской социалистической революции, под заголовком «Правила об урегулировании земельными комитетами земельных и сельскохозяйственных отношений», он был частично опубликован 18-31 октября 1917 года в газете «Дело народа», издававшейся Центральным комитетом партии эсеров. «Этот законопроект господина Маслова, — писал Ленин, — есть полная измена партии эсеров крестьянам, полный переход этой партии к приверженничеству помещикам». Смотри статью «Новый обман крестьян партии эсеров», сочинение, пятое издание, том 34, страница 428. Проект предусматривал создание при земельных комитетах особого арендного фонда, куда передавались государственные и монастырские земли. Помещичья собственность на землю сохранялась. Помещики передавали во временный арендный фонд только те земли, которые раньше сдавали в аренду. Причем плата крестьян за арендуемые земли должна была поступать к помещикам. Аресты членов земельных комитетов производились временным правительством в ответ на крестьянские восстания и захват крестьянами помещичьих земель. Однако, насчет того, в каких формах должно это произойти, единства не было. Мыслимы были различные решения. Каутского больше всего заботит единство социалистов, кто бы себя ни называл этим именем. О том, что основные классы капиталистического общества должны приходить к различным решениям, он забывает. С социалистической точки зрения, Самым рациональным было бы передать крупные предприятия в государственную собственность и предоставить крестьянам, которые до сих пор были заняты в них как наемные рабочие, обработку крупных имений в формах товарищества. Но это решение предполагает таких сельских рабочих, которых в России нет. Другим решением могла бы быть передача крупного землевладения в государственную собственность с разделом его на мелкие участки, сдаваемые в аренду малоземельным крестьянам. Тогда было бы еще осуществлено кое-что от социализма. Страница 318. Каутский отделывается, как всегда, знаменитым: с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться. Он ставит рядом различные решения, не задаваясь мыслью, единственно реальной, единственно марксистской мыслью, о том, каковы должны быть переходы от капитализма к коммунизму в таких-то особых условиях. В России есть наемные сельские рабочие, но их немного. И поставленного советской властью вопроса о том, как перейти к коммунальной и товарищеской обработке земли, Каутский не коснулся. Курьезнее всего, однако, что Каутский хочет видеть кое-что от социализма в раздаче мелких участков земли в аренду. На самом деле это мелкобуржуазный лозунг, и от социализма тут ничего нет. Если государство, сдающее земли в аренду, не будет государством типа коммуны, а будет парламентарной буржуазной республикой, именно таково постоянное предположение Каутского, то сдача земли мелкими участками будет типичной либеральной реформой. О том, что советская власть отменила всякую собственность на землю, Каутский молчит. Хуже того, он совершает невероятную подтасовку и цитирует декреты советской власти так, что опускается наиболее существенное. Заметив, что мелкое производство стремится к полной частной собственности на средства производства, что учредилка была бы единственным авторитетом, способным помешать разделу, утверждение, которое вызовет хохот в России, ибо все знают, что рабочие и крестьяне авторитетными считают только советы, а учредилка стала лозунгом чехословаков и помещиков, Каутский продолжает. Один из первых декретов советского правительства постановил: первое. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Второе. Помещичьи имения, равно как все земли, удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов, впредь до разрешения учредительным собранием вопроса о земле.